уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире «Умные парни». И с нами сегодня член Комитета Госдумы по международным делам, член фракции «Единая Россия» Виталий Милонов. Здравствуйте, Виталий Валентинович.
Здравствуйте. Наконец-то пригласили на передачу, которая соответствует моей сути, собственно говоря. Да.
Вы еще слова не успели сказать, вам уже написали. Господин Милонов, фильм «Матильда» выйдет. Слава богу, ваша подруга проиграла. Пишет 413-й. Представляете?
Ну, он еще трусы бы женские одел и написал это. Я думаю, тогда полностью был бы в образе.
Такое пишется только в мужских трусах, Виталий Валентинович. Поэтому давайте начнем как раз. Прекратим эту вакханалию с Натальей Владимировной, с Алексеем Учителем.
Никто ее не начинал, просто.
Наталья Владимировна ее и начала.
Либероиды же там возбудились все.
Нет. Православная общественность возбудилась, Виталий Валентинович.
Начинается. Это, да, еще скажите, что вот это вот... группу сумасшедших, провокаторов и государство, которое сделали, и имеет отношение к православным.
Вообще никак. Вот про это вообще даже не говорю. Да. Я считаю, это все какой-то, знаете, провокаторы под ключ для того, чтобы вас еще больше дискредитировать. Но еще раз подчеркну, вы это начинали, Виталий Валентинович.
Вот, ну понятно. Сейчас можно все что угодно говорить. А когда ты начинаешь говорить: извините, пожалуйста, не кажется ли вам, что этот фильм немножечко неправильный? Магомес! Сорвут там все. Все, душитель свободы. Как только ты предлагаешь какой-то фильм правдивый, хватит кормить нас кремлевской пропагандой, говорят те же самые голубые, так сказать, с тех же самых, так сказать, позиций. Так что, давайте так, я имею свою точку зрения, я считаю, что, в принципе, у школы вляпались мы в эту Матильду, значит, вляпались, сами все виноваты. И надо выдохнуть, идти дальше, сделать вывод соответствующий. Поэтому я сказал разогнать весь этот совет, прекратить временно финансировать все эти сомнительные киношки, деньги пустить на народную культуру, поддерживать детские театры в школах, в селах, в деревнях, а всем этим, так сказать, селебритис, всех на голодный паёк, пускай ищут деньги в банках и отдают им. А если они не отдадут, потому что они многие не умеют снимать хорошие фильмы, к ним придут коллекторы из этих банков. Вот тогда пускай они и прыгают со своими коллекторами.
Вот верите, Виталий Валентинович, я прям двумя руками за. Есть одна тонкость. Ваша коллега Наталья Поклонская продолжает обращаться к генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайкой с требованием отозвать прокатное удостоверение у фильма.
Это ее позиция. Это ее позиция, слушайте, она никого не сжигает.
Вы законом, вы как жупелом уже машете.
Секунду,
ну что же это такое?
Прошу прощения, Наталья, я не адвокат Натальи Владимировны, ей он не нужен.
Вы ее соратник фактически.
Я такой же депутат, как и она. Причем она в другом положении, она руководитель группы, комитета. Я рядовой депутат.
Вы за духовность, в одной фракции,
секунду, пожалуйста. Мы в одной фракции, безусловно. В одной фракции с Натальей Владимировной, с Ариной Родниной, с господином Говорухиным и прочими людьми, потому что у нас демократическая фракция, мы же не все стрижены у одного, так сказать, этого гей-парикмахера, понимаете? Нет, мы разные люди, мы
вы
разные...
у разных геев-парикмахеров стрижете?
Я вообще стригусь нормальных мужиков, у меня стрижет мужик-десантник, у него четверо детей вообще из области, он стрижет так, что аж слезы из глаз, как вырвет клоква из бороды, мама не горюй, нормально зато, зато не этот макроногий там, жидкорукий. Нормальные люди стригутся вообще. Всем запретить геям работать парикмахерами. Что, они же спидозные же? Они же занесут вам СПИД. Аккуратно. Заходите в парикмахерскую.
О СПИДе чуть позже
проверяйте, поговорим, Виталий Валентинович. Проверяйте, включайте. Знаете, вот Жириновский сегодня говорит, что ходит в кулинарию, там проверяет все, тыкает своим нитратомером.
Значит, это правда.
Тыкает нитратомером.
У него помощник ходит и тыкает нитратомером, это правда.
Ни разу не видел Жириновского в кулинарии, но верю. Значит,
рассказываю, как есть. Когда последний раз Владимир Вольфович к нам приходил, его помощники бегали вниз, у нас внизу здесь есть заведение, назовем это общепитом, и проверяли, а можно ли туда после эфира спуститься и поесть. Помощники ему запретили там питаться, потому что нитратомер показал повышенные вот данные какие-то. Вы предлагаете то же самое, но только...
Я говорю о том, что не надо ходить в парикмахерскую, где работают мужчины нетрадиционной ориентации. Это опасно для вас, не надо туда ходить. Ходите к нормальным мужикам или к женщинам. Женщины нормальные чаще всего работают.
У нас нет прибора, который бы показывал ориентацию человека. Виталий Валентинович,
это раз. Есть, показывает. А я вам, знаете, какой прибор? Я изобрел. Ну-ка. У меня патент. Показываешь картинку «Навальный». Так. Значит, если он за, значит, он этот. Если нормальный мужик, всегда против. Говорит, убери отсюда этого. Значит, поэтому данная Навальный является лакмусовой бумажкой для определения нетрадиционной политической и сексуальной ориентации.
Давайте определимся, или политической, или сексуальной.
А это одно и то же, на самом деле, все очень сильно завязано. Хотя, конечно, бывают и исключения. Не надо мне говорить слово Борис Моисеев, не надо. Не надо произносить это имя, он талантливый человек.
Так что, как вакханалию-то прекращаем? Я просто поясню.
Вакханалию никто не начинал.
Позвольте, я уточню. Значит, смотрите, для того, чтобы не возникало подобных скандалов в Российской Федерации, был разработан, создан закон о защите чувств верующих. Все, когда направили в русло закона возможность доказывать, оскорбляет тебя то или иное художественное произведение или антихудожественное произведение, или не оскорбляет. Все, казалось бы, можно ставить точку, но нет. Когда прокуратура проверяет и говорит, что никаких оскорблений не обнаружено, мы не успокаиваемся, мы продолжаем настаивать, продолжаем кричать и требовать. Ну как? Ну куда? Что еще-то нужно?
Ай на момент. Я вам не скажу за всю Одессу. Могу сказать лишь то, что есть много других прецедентов, когда суд, региональный суд там Кировской области, потом Верховный суд подтверждает приговор, виновен. Так. И при этом тысячи людей с либерализмом головного мозга постят, так сказать, и требуют там чуть ли не кровавой расправой над гонителями своего духовного учителя.
Видите красную звезду мне на плече? Я похож на либероту?
Да нет, вы, конечно, не либерот. Я вам просто говорю о том, что у нас в приговоре, который утвержден уже, сомневаются куча людей. Если я не участвую ни в одном, ни в другом движении. Я просто считаю, что человек имеет право высказывать свою позицию. Если сам человек высказывает ее не агрессивно, то она имеет право это делать. Ну, давайте поймем, что демократия...
Но только она депутат Государственной Думы. Она еще и обращается все время в прокуратуру генеральную. Требует проверить здесь, там, финансирование. Это, с этой стороны зайдет, с другой стороны. Ну, это же уже не по-человечески. Ну, не по-христиански, Виталий Валентинович.
Когда у нас же разные депутаты постоянно куда-то обращаются. Ну, почему вы привязались к Наталье Владимировне? Ну,
это делает, она привязалась.
Делает она. Вот вам она... Кушать не мешает, понимаете, аппетит не портит. В данном случае она делает то, что считает нужным, и ее мандат, он дан ей, ее избирателями. Если ее избиратели посчитают, что она занимается не делом, вопросов нет, они ее не изберут. Но давайте мы уже в конце концов начнем уважать, что какими бы ни противными для нас были люди избранные, вот там в Петербурге, в Москве есть много мелких так, депутатов избранных, которые вообще не понимают, как земля носит. Да, ну ладно, их избрали люди, и они дадут им оценку, нужны они им или не нужны. Давайте доверять так называемой демократии, уж коли она у нас в стране утверждена.
Ну тогда можно и уже на Наталью Поклонскую подавать в суд, правильно?
А почему мы должны кого-то затыкать? Ну, посмотрите.
Так она пытается заткнуть, пожалуйста, конкретного
Навальный,
режиссера.
Люся Штейн без трусов.
Она без лифчика, Виталий
Валентинович. Да какая, слушайте, не без разницы. Она страшная крокодилица, ей нужно шубу одевать, чтобы ей не видно было. В костюм эскимоса одеваться, чтобы не пугать людей на Тверской. Но это не важно. Понимаете, у нас же есть разные люди.
Да.
Но почему одни имеют право гадить, поливать грязью нашу страну, наших родителей, нашу веру, наши традиции, и называют это своей демократией, детишки Троцкого, недобитые ледорубом, понимаете? А другие слово поперек не могут сказать, это не нравится. Тут же мы обличаем этого человека, называем его мракобесом, там еще каким-то, черт не знает какими словами. Но вы видели, я за справедливость. Посмотрите на Наталью Владимировну, она тоненькая, маленькая, хрупкая девушка. Ну что, если ты мужик и ты боишься тоненькой, хрупкой девушки, значит, ты не мужик, ты гамадрил.
Мужики не боятся тоненькой, хрупкой девушки. Мужики боятся действий,
так которые
совершает
своим
эта
делом.
Тонкая, хрупкая девушка,
она ж
обладая
не
полномочиями что депутата моя? Государственной Думы Российской Федерации. Если хотите полное название Федерального Собрания Российской Федерации. Вот и все.
У меня на церковь, одной из церквей, где я нахожусь там и служу, постоянно пишут донос яблочники, депутаты. Местные там, понятно, не бог весь какие там, но...
Видите, вы их доносами называете.
Они пишут доносы, кляузы. Требуем закрыть, ненавидим православие, мы русофобы, ненавидим все русское.
Они так не пишут, но не важно.
Они пишут, да. Мы там дети, мы духовные наследники, распина, там, сказать, не знаю, там, предатели Родины. Вот, ну, примерно так и пишут, да. Но... Они же избраны депутатами,
да.
Избраны. Поэтому, ну, в конце концов, мы-то знаем, что они закончат свой путь так же, как закончил их духовный пращур свой путь. Знаете, осина старая была, и веревка была весьма-весьма дряхлая. Упал, и чрево его разверзлось. Так что я спокойно смотрю на эту ситуацию, и я уверен, что тот человек, который посеял подобную бурю, а это, к сожалению, стал далеко не бесталанный человек, Алексей Учитель, я не являюсь его поклонником, считаю, что ни одного для меня интересного, для меня. Кино не снял, снять кино про Цоя в 89-м году ума много, извините, меня не надо было. Если бы он раньше снял, я бы его назвал там смелым, да, а так он просто конъюнктурщик был в тот момент. Сейчас он снимает кино. Мне не нравится, кому-то нравится, бога ради. Вот мне не нравится, вот давайте сравним там «Левиафан», тот же фильм.
Давай.
Тот же фильм,
ну,
«Левиафан»,
хороший,
да,
фильм,
Звягинцева.
Ну.
Нравится он мне? Мне лично нет. Но я считаю, что Звягинцев талантливый человек. Знаете почему? Я говорю об этом официально, как я считаю. Он снимает фильм о том, чего мы все боимся. Мы все боимся этого Левиафана, мы боимся нашу страну увидеть именно в таком гротескном виде, потому что есть риск. Потому что если мы доверимся, так сказать, вот этим всем, этой бездумной серой массе, которая безмозглая, которая всегда бежит за любым знаменем, которое актуально, которая перекрашивается, перебывается в прыжке. Знаете, я ехал сюда и вспоминал некоторых лидеров оппозиции современной. Ну, не лидеров, ну, каких-то, так сказать, полулидеров. Ведь они до этого работали в государственных холдингах, в том числе и медиахолдингах. Вот вчера у одного обыск был. Наша трагедия, что вроде смотришь, а искренних бойцов практически нет. Потому что они все, вроде, так сказать, один за Путина, другой против Путина, а потом они все вечерочком в баре винишко пьют вместе, обнимаются, целуются, там, извините меня, совокупляются даже кто-то с кем-то. И получается, что... Они все фейковые, понимаете, у нас очень мало искренних, честных людей, которые, чьи убеждения именно такие, ну, грубо говоря...
То есть сказать, искренние и честные, это те, которые идут до конца, бьют нет. морды, ой, ненавидят,
слушайте,
вот это...
Слушайте,
а те, кто хватит. Проявляют христианскую любовь, они, значит, для вас это не настоящие.
Это не нажраться с оппозиционершей венца и
возлюби
пойти, так сказать...
ближнего своего, возлюби, Виталий Валентинович.
Знаете, так как они любят эту оппозиционершу, это не возлюби ближнего, это называется грех свальный. Вот, так что и способ передачи венерических заболеваний. Я говорю о другом, что действительно искренности в политике, живой политике, нет. Либо у нас мертвая политика серого пиджака, который что-то вам говорит и просто, ну, вешаться хочется. Либо это лицемерие. Вот очень много лицемерия. Владимир Владимирович, вот я вижу Кремль из этого окна. И, конечно, я понимаю, как тяжело, потому что среди множества лиц окружающих, честных и искренних, единицы, все остальные приспособленцы. И непонятно, от кого ждать удара в спину.
То есть Наталья Владимировна у нас человек искренний, ее нужно холить или лелеять.
Наталья Владимировна, не надо холить или лелеять. Она сама симпатичная, умный человек. Я уважаю выбор ее избирателей, и я думаю, что ее избиратели в Крыму, понимаете, не в Москве, не в Жанжаке, они дадут оценку ее деятельности. Так что у нее есть мандат. И давайте мы перестанем заниматься, знаете, чем этим? Большевизмом. Когда кто не за нас, тот против того уничтожить.
Категорически
уничтожать
за.
Надо Троцкого,
вот.
Понимаете?
Как вот это безобразие прекратить? Кто не с нами, тот против нас.
Да. Так этот большевизм, который царит
же как
у нас.
Раз искренностью.
У нас да. царит. Нет. Большевизм и искренность – это разные вещи. Искренность – это убеждение человека. Большевизм – это ненависть. ненависть, которая у этих людей осталась. Они были в компартии, коммуняками все были. Они ненавидели все западное, хотя жрали западное, все спецраспределение. Их папаши ходили в компартии, так сказать, тузами, ездили на черных Волгах здесь по Москве или у них деревни. Проблема в том, что, конечно, большинство активистов, понаехавшие в Москву, вот, которые...
Как все... Виталий Милонов, да.
Слушайте, я... Петербуржец — это единственный, кто не является понаехавшим, потому что для нас это вообще, честно говоря, дауншифтинг, я вам честно могу сказать. Я, знаете, в Петербурге, я до сих пор живу в Петербурге, я не могу переехать
Давайте,
в Москву жить.
Перечисляйте. Вот. Поребрик, шаверма, да-да-да.
Не завидуйте, не завидуйте.
Парадная.
Так вот, я же к вам в чай не в водолазке пришел.
В Бадлоне?
В Бадлоне, да. Проблема действительно в том, что большевизм, который находится во всех этих «Эх, Москвы», я не буду перечислять названия, имя цена собственная, это слишком низко уже, наверное, всяких разных либеральных изданиях, либеральных лидерах, они на самом деле не либералы и не демократы ни разу. Они люто ненавидят, они готовы глаза тебе выцарапать. И их духовные братишки и сестрички на Майдане это прекрасно показали, когда они стали грабить дома, сжигать квартиры депутатов, которые, так сказать, не согласны. Классно были. Но, хочу сказать, было и исключение. Коммунисты, коммунисты Украины драпали, аж пятки сверкали. И когда я нам на одной передаче про Ленина встретил этого Симоненко, его, по-моему,
да,
зовут.
Да, Петр Симоненко.
Да, Симоненко, он там мне что-то стал говорить, что не смей трогать Ленина. Я говорю, слушай, а ты-то что, ты предал Ленина? Ты Ленина предал.
Это все лирические отступления. Делаем то, что СССР. Ничего не делаем. Все нормально. Развивается в русле демократических процессов.
Я считаю, что мы должны дальше преодолеть этот кризис, который нас загнали советчики, советники, учители и прочих людей, которые нас захотели опять друг с другом переругать, перессорить. А именно это была цель и задача этого фильма. Я потом докажу, поймаем пару-тройку шпионов американских, они расколятся в Лубянке, в подвальчике.
Там давно не пытают, вот. Мы просто отстали.
Найдем, не волнуйтесь, возобновим хорошую, знаете, старую добрую традицию Малюты Скуратова. Так вот, мы узнаем, что это была действительно провокация, но мы должны быть умнее, не должны поддаваться на провокации. Наше общество не должно раскалываться. И мы сейчас, признав эту проблему существующей, не будем допускать ее в будущем, но хватит уже друг другу выцарапывать глаза. За Матильду, против Матильды. Да пусть она пропадом идет. Это Матильда, хочешь, смотри, да бога ради. У нас в стране гораздо хуже фильмы снимаются в ленинградских, петербургских киностудиях порно с участием этих первокурсниц и второкурсниц. Вот это проблема, действительно. А Матильда, ну так себе.
Это потому, что Питер культурная столица.
Да, правильно. Поэтому они там пытаются вести себя культурно.
Слушай,
каждый раз порноактер подходит и говорит, извините.
Я предлагаю все-таки двигаться дальше, поэтому давайте сейчас о политике чуть-чуть поговорим. Появились разговоры о том, что в России необходимо ограничить вещание иностранных СМИ в России, если, правда, это решение будет принято в Соединенных Штатах. Там ополчились против RT, здесь ополчились уже по старинке против «Голоса Америки», против «Радио Свобода», которое сейчас в настоящее время, против CNN почему-то. Ваша версия.
Ну, это зеркальная мера. Дело в том, что вряд ли CNN наносит большой идеологический удар. Нам, я помню, когда только стал депутатом Госдумы, нас временно держали в гостинице. И у меня телевизор не работал, у меня работал там только канал CNN. Вот, на английском языке. Я так был благодарен, потому что я CNN обычно не слушаю, мне он не нравится, объективно. Но тут я вынужден был смотреть CNN. Это был период избирательной кампании Клинтон. И как они топили за эту свою старую ведьму, как они поливали этого Трампа. Я, честно говоря, никогда в жизни не говорил, что Трамп, он как бы офигенный чувак. Он интересный, но он абсолютно не наш, и не надо иллюзий никаких быть. Я поэтому, честно говоря, недопонимал, когда некоторые люди говорят, поздравляем с победой Трампа. Ёшкин кот, да вы посмотрите, кто он. А потом уже поздравляйте. Безусловно, Трамп более разумный, чем ведьма, потому что он хотя бы не проклятый, как Клинтон, но тем не менее.
И все это благодаря CNN вы узнали.
Значит, я, поскольку выяснил, что Хиллари Клинтон проклятая ведьма, то, естественно, вот это вот духовное знание было распространено и на территории Соединенных Штатов, и, собственно говоря, люди сказали, а действительно, а что это мы будем за нее голосовать? Они послушали моих советов и решили выбрать другого человека. Нам надо подумать, видимо, это тоже был неправильный выбор. Что касается зеркальности ответа, то я не вижу проблем, каким образом RT наносит удар по американской политической системе. Вот я честно не вижу. Я бы хотел, честно могу сказать, я отношусь, вот мы сидим, кстати, в здании России сегодня.
Да.
Да. Я бы очень хотел, чтобы деятельность холдинга, уважаемый Симоньян, говорит, она была бы еще более опасна для наших партнеров. Арти мягкая, это мягкая сила, совсем мягенькая, я бы сказал, плюшевая такая, мимимишная. А, поэтому уровень пропаганды, которая льется из того же самого «Радио Свобода», которые сидят в Чехии, там они пьют тухлое чешское пиво.
Хорошее пиво в Чехии.
Они пьют плохое пиво. Хорошее пиво пили бы, они бы по-другому говорили. А это меньшинство, они, наверное, даже пиво не пьют. Вот в чем дело. Это продажные люди. Так вот, вот в Чехии они сидят, там они набрали всяких огрызков общества, всякую швали из России свезли, я знаю, кто там работает. И вот они там сидят, воют, там сопли свои по столу размазывают. Но это действительно ненависть. И я бы не сравнивал абсолютно точно «Арти» и «Радио Свобода». «Голос Америки» же, по-моему, сдох уже давно, так сказать, сдох зяблик. Вот. А «Радио Свобода» действительно такая, ну... Я считаю, что, опять же, для большинства людей они просто не поймут, о чем говорят на «Радио Свобода», потому что это язык какой-то либеральной шпаны. Но вместе с тем, те определенные лжевбросы, которые они себе позволяют, выходят за рамки и нормы приличия, как нужно вести себя в гостях. «Радио Свобода» они должны помнить, что они гости в нашей стране, они имеют право на свою точку зрения, как это имеет право, предположим, BBC.
Я просто напомню, что на «Радио Свобода» работают граждане Российской Федерации.
Там не граждане.
Мнение которых, может быть, созвучно с тем, что вещают на «Радио Свобода».
«Радио Свобода» набрали всякий скам. Понимаете? Там, я могу сказать, там в мужской туалет никто не ходит, все в женский ходят, и мужики, и женщины, там одни голубые работают. Я еще не то могу сказать про них.
Я, пожалуйста, вы можете говорить, просто я, по-моему, года полтора в начале 2000-х сотрудничал с «Радио Свобода». Что можете добавить?
Слушайте, вы сотрудничали за деньги, я надеюсь, все-таки с «Радио Свобода».
За деньги, да.
Я считаю, что нужно послать такой космический невидимый импульс, радиоимпульс в их передатчик главный и забанить его навсегда, чтобы у них все сожглось, вся проводка
сожглась. Ну, сейчас через радио, слушайте, они вещают на коротких волнах.
Самое главное, они вещают даже, знаете, я честно могу сказать, никто их не слушает. Ну, телеграм-канал «Свобода». Я читаю телеграм-канал «Свобода», честно.
Ну.
Подписан на телегу «Свободовскую». Очень интересно, потому что вижу, что «Радио Свобода», положа руку на сердце, да простят меня, в «Единой России», опять же, не особо опасно для нас, потому что, ну, для любого здравомыслящего человека видно, что это оголтелая, тупая пропаганда уровня говнопольского, даже хуже. Но, Матвея. Но, опять же, для молодежи, которая, ну, у нас не очень сильно, может быть, ориентируется в каких-то вещах, а это может являться такой, ну, информацией, похожей на правду. Поэтому надо сделать так, чтобы иностранные СМИ в нашей стране вели себя просто прилично. Прилично. А что касается свободы слова и демократии, так вы меня извините, на «Дожде» или на радио «Эхо Москвы», да и на многих других радиостанциях, да и на вашей радиостанции позволительно говорить то, что думает человек. Я говорю одну точку зрения, у меня правильная точка зрения, позиция большинства россиян. Вот, вы говорите, там, многие ваши гости говорят другую точку зрения, их никто не затыкает. Микрофон, вот горит красная кнопочка, она не прекращает гореть. Ты можешь доложить, ты можешь рассказать о своих ценностях. Поэтому, собственно, с демократией у нас все окей. Вот в Америке, если я приеду и буду говорить, что осторожно, не ходите в парикмахерскую с гомосеками, что сделает с красной кнопочкой? Она сразу выключится, потому что мне скажут «нельзя», «not tolerant», они скажут «no tolerance», нужно забанить, в тюрьму отправят.
Слушайте, я единственное, что понять не могу. Если мы лучше, чем они, если мы более демократичные, чем они, так какого лешего мы будем следовать в фарватере их политики? То есть зеркалить то, что они будут делать по отношению к нашим средствам массовой информации. Давайте будем выше этого, давайте будем лучше их.
Еще раз хочу сказать, что те меры, которые мы предпринимаем, они являются, ну, просто уже элементами международного приличия. Есть правила зеркальных ответов в международной политике. То, что делаем мы, как правило, в разы менее резонансно, чем то, что делают, к сожалению, наши партнеры за рубежом. вспомните, с высылкой дипломатов. Мы же не стали высылать дипломатов американских в ответ на высылку наших. Тогда
мы,
нет.
Мы надеялись, что придут другие люди, что и они, у нас восстановятся отношения.
Мы надеялись, что дипломатов не будут трогать, понимаете? Дипломатов трогать нельзя. Это как переговорщики. Вот есть правило. Вот я сижу где-нибудь там в Горловке, вот в окопе, там идет переговорщик какой-нибудь, да? Его нельзя. Нельзя трогать его, потому что этот человек, он обладает иммунитетом. Нельзя стрелять никогда в переговорщика, понимаете? А стрелять, высылать дипломата, это, ну, это слабость. Ну, дипломат, да, со своими детьми, ну, ничего он не ответит. Он один человек, куда он против армии и полиции?
То есть, подведем черту, не хотелось бы, но придется, так получается.
Вынужденно, минимально мы реагируем, как большой, знаете, медведь отмахивается от мухи.
С нами член Комитета Госдумы по международным делам, член фракции «Единая Россия» Виталий Милонов. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15 часов 35 минут. В эфире «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня член Комитета Госдумы по международным делам, член фракции «Единая Россия» Виталий Милонов. Обсуждаем действительно актуальные проблемы. Сейчас можно про вашу землячку? Ксения Анатольевна, говорит, сегодня объявит о том,
что... Я испугался про Розалию землячку.
Нет, она не ваша землячка.
Не моя землячка.
Ксения Анатольевна, говорят, сегодня объявит о том, что она намерена баллотироваться в президенты Российской Федерации. Пока это предположение, все это должно произойти несколько позже, но уверенность такая есть. Поэтому вы, Виталий Валентинович, как петербуржец-петербурженки, что скажете ей?
Завидую ли я Ксении Анатольевне?
Нет, боже упаси, не о зависти речь идет. Поддержите ее.
Поддержать Ксению Анатольевну? Я поддерживаю, что в нашей стране Ксения Анатольевна Собчак может баллотироваться в президенты страны. Я поддерживаю стремление людей, которые ей неравнодушны и хотят высказывать свою точку зрения доступным и мирным способом. Поэтому Ксения Анатольевна, извините меня за подробности, она не полная дура. Поэтому, собственно говоря...
Из ваших уст это звучит как комплимент.
Безусловно, я хотел это сказать, да. Ксения Анатольевна, не благодарите. Нет, мы Ксения Анатольевна просто в одной школе учились, мне неудобно ее обзывать. Поэтому Ксюша, она интересный человек, у нее есть своя точка зрения, поэтому, ну, почему бы нет, пускай. Вот, я не буду за нее голосовать, честно могу сказать. Это не моя, не мой политик, вот. Но это показывает, что, в общем... Собственно, если был бы у нас какой-то сложный кровавый режим, там кровавая гобня пытала бы, опять же, кого-то там в Лубянке или еще кого-то, она бы не смогла баллотироваться. Все, пожалуйста, давай вперед.
То есть, можно сейчас мы заголовок напишем? Виталий Милонов приветствует выдвижение Ксении Собчак в качестве кандидата в президенты Российской Федерации.
Виталий Милонов приветствует, что в нашей стране любой человек, который хочет нормально баллотироваться в президенты, не пытаясь при этом там закрутить гражданскую войну, может это сделать. И Ксения Анатольевна, хочу сказать, как раз новый политик, который интересен. Интересен мне в качестве... Вот, мне интересно послушать, что он нам предложит. Потому что, честно говоря, слушать одни и те же программы передач там господинов там Зюганова и Жириновского... Мне неинтересно, потому что я не вижу смысла. Я считаю, что они должны не баллотироваться в этот раз. Я считаю, что если бы они не были настолько лично амбициозны, они бы дали бы возможность баллотироваться кому-то из их партии, другому. Потому что они уже много раз пытались, у них ничего не получилось. Но не получилось не в плане победить. Это, ну, тяжело, наверное. Все-таки это партии далеко не большинства людей. Но показать какие-то интересные результаты. Я считаю, что можно было бы посмотреть кого-то другого из КПРФ. И это действительно придало бы новый импульс избирательной кампании.
То есть для вас, Ксения Анатольевна, это как бы консервативный... простите, чуть не сказал глупость. Но как это... Либеральный политик конструктивного толка. Так можно охарактеризовать?
Ну, я не могу назвать Ксению Анатольевну политиком, но хотя она очень много этим занимается, поэтому для меня, да, безусловно, это такой интересный, но, в общем, не зашкварный либерал. Вот, который тоже должен присутствовать в политическом небосклоне, и он полезен. Эти люди полезны для общества, они полезны, прошу прощения, для Путина и для Единой России, для всех, потому что общество конкурентное путем нормальной соревнования идей, а не каких-то личных амбиций, оно ну, в общем, она предохраняется от какого-то, так сказать, застоя. И если молодая шпана будет пытаться стереть нас с лица земли цивилизованным демократическим путем, это значит, что мы должны не расслабляться. Потому что, конечно, это большая беда российской власти, что вы же знаете, что талантливых людей раз-два и обчелся. Ну, Путин там, в правительстве там много талантливых людей.
Ну, Милонов еще.
Ну, я да. есть, да, да, еще там Володин, безусловно, Неверов там, еще несколько человек. Угу. Нормальные абсолютно люди, да. Но очень много вот, ну, невзрачных чуваков, которые, я говорю, вот мимикрируют такие непонятные. Они бело-сине-красные какие-то, серо-буро-малиновые.
Как флаг России, да.
Вот, не как флаг России, еще хуже, понимаете. То ли звездные, то ли полосатые, то ли еще какие-то там другие звезды. Неважно. Поэтому нормально, почему вот мне всегда говорят, вот, что бы делала Старовойтова, если была бы жива, знаете, я, во-первых, ну, это некорректно говорить, что делал бы человек, потому что его убили, и убили его благодаря партии «Яблоко». Если бы партия «Яблоко» не предала, не сыграла бы Иудину роль в 96-м году, то папа Ксения Анатольевна не проиграла бы эти выборы. Я петербуржец, я сам был в этой теме, я видел все, и... Бандиты тогда объединились, общак бандитский скинулись, так сказать, и поддержали другого кандидата. Папа Ксении Анатольевны проиграл минимальным перевесом из-за того, что «Яблоко», демократы-яблочники поддержали ставленника Тамбовской преступной группировки в Петербурге. Вот, за это получили несколько постов. Ну да ладно, бог с ним, судья. Так вот... о чем бишь я? О том, что нормальная конкуренция в нашей стране хорошо. И это правильно, и это будет заставлять всех нас, меня, моих коллег там, и более серьезных, безусловно, серьезных людей, которые находятся на каких-то серьезных постах, чувствовать дыхание конкурентное в затылок.
То есть Навальный плохо, потому что либерал, а Собчак да не, хорошо, Наваль... потому что да либерал.
Не, ну давайте так, ну Навальный, почему Навальный плохо? Навальный ничто. Давайте все, ну Навальный уже все, проехали.
Да вы только что...
Нет, ну серьезно, ну давайте...
Гей-детектор разобрели Леха, на основе.
Леха, да. Леха вот уже там из кожи лезет вон, ему скоро нужно объявить себя в душе чернокожим инвалидом-транссексуалом для того, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание. Ну, объективно говоря, все, Леша, это было, все, его сейчас... Сейчас главная аудитория в перерывах между свинкой Пепой в Ютьюбе говорит: здравствуйте, это Навальный. Вот. И у меня дети, знаете, писаться начинают, когда это в морду выскакивает, непонятное. Кто пустил его на Ютьюб, подонки? Вот, убью, закопаю. Мои дети видят эту гадость. Так вот.
Гугл.
Ну, понятно, подонки. Хотя подонки — это не мое слово, я не использую слово подонки.
Паразиты. Вы много других используете, да?
Я богат, я русский человек, собственно говоря. Вся эта тонкая филигрань русского языка — это для нас. Поэтому все. Вот я думаю, что Ксения Анатольевна, там другие какие-то люди, они окончательно перевернут вот эту вот уже надоевшую, затертую до дыр тут, страницу там с политиками версии 1.0 оппозиционными. В общем, пойдем дальше, потому что действительно общество, и это правда, общество соскучилось по набору альтернативных конкурентных идей, конструктивных идей. Общество, ну, в конце концов, ну, хватит уже вот эти вот гибоньи вои, эти орангутанжьи ревы там, мы здесь власть, никого уже не интересует, поверьте. Интересуют социальные лифты для молодежи. И вот эти политики должны нас пинать руками-ногами, ну, и в политическом плане я имею в виду, чтобы мы думали о том, каким образом выпускник никому не нужного 555-го Московского международного университета права, экологии, международных отношений и там еще там бальных танцев с юридического факультета никому не нужного, как он будет работать. Вот наша задача, развить как молодежь, которая сейчас выходит из школы, из вузов, чем она будет заниматься, но не всем же сидеть в этих банках поганых, все равно еще закрою сейчас Набиуллина всех.
Не опасайтесь того, что, поддержав в движении Ксении Анатольевны, вы как будто бы сыграете против нее, скажете, ну, теперь все понятно, она выгодна Милонову, выгодна
Единой России. Секунду, я не являюсь единомышленником ни в какой степени Ксении Анатольевны Собчак, вообще. Да. Она мой идеологический оппонент. Она, ну, не мой оппонент, и она не баллотируется у меня по округу, она умно делает, не хочет проигрывать. Но, так сказать, она оппонент политический мой. Мы с ней абсолютно разные люди. Я поддерживаю, что люди, которые готовы говорить человеческим языком и спорить как политики, идут в политику. Вот этого большой дефицит. Потому что, честно говоря, фейк-оппозиция, так сказать, мне, ну, меня действительно вызывает у меня некоторое уныние. И я думаю, что российскую политику ждет обновление. Все, устали уже одни и те же люди, понимаете. Владимир Вольфович, ну все уже, он уже устал, понимаете. А Геннадий Андреевич, Сергей Михайлович Миронов, ну, уважаемые люди, с ними даже спорить неприлично уже, понимаете, потому что нужно уважать же уже.
А вы знаете, что вас называют православным Владимиром Вольфовичем?
Слушайте, ну, меня нельзя сравнить с Владимиром Вольфовичем, потому что я лучше. Вот в чем дело, это проблема.
А, была еще тема с крестовым походом против падения нравов, опять же, ваша тема, что вы...
Духовная реконкиста, да, конечно.
Да, 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 да. Но я боюсь, что мы просто не уложимся во времени, потому что времени остается буквально минут 10, и вот эти 10 минут хотелось бы уделить как раз вопросам нашей аудитории. Я напомню, как можно с нами взаимодействовать. На всякий случай напомню, что с нами Виталий Милонов, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, смс плюс 7925 888-88-94,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Юрий пишет, как гость прокомментирует новость о том, что лидер английских неонацистов признался, что он еврей по матери и выходит из британского национального фронта, потому что еще и гей. Я не уверен, что вы хотите это услышать. Я имею в виду в комментарии Виталий Милонов.
Этот националист сломался, несите нового. Ну, в общем, британские националисты — это достаточно смешная такая структура. Я не понимаю, кто они. Британский националист — это я. Потому что я наследник
викингов. Вы и русский националист, секунду,
а и британский националист. Русский и британский националист имеют один и тот же скандинавский паспорт, викинг. Мы наследники доблестных конунгов, мы наследники ярлов, понимаете, воспетые скальдами. Поэтому британский националист — да, это нормальный викинг. Другие нации Британии потерпели поражение от викингов. Они либо пикты уничтожены, либо вот переселенцы, опять же, с другой части Скандинавии, англы или саксы. Это тоже германские и скандинавские племена. Поэтому фейковая система английская, она не подразумевает наличие здорового, нормального английского, ну, правого движения, я бы сказал. Потому что они много бухают. Вот проблема Англии, что это нация алкоголиков, спивающаяся нация.
Наушники наденьте, Виталий Валентинович. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем вас внимательно. Секунду, да, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, но вас плохо слышно.
Это вот вы сказали сейчас про английский, про
литер. Нет, это плохо, вы знаете, давайте еще попробуем. 7373-94,8, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Ростислав. Я хочу спросить по профилю Думского комитета международу, хотя это немножко не совсем епархия Милонова, про отношения с Минском. Скажите, вот то, что Беларусь открылась безвизово для Европы, это согласовано с Москвой, например, для встреч операторов Нарышкина с агентурой из Европы? Может быть, Слуцкий что-нибудь говорил про это? Потому что то бывает, ругают ее за это, то не ругают. Спасибо.
Спасибо за вопрос, хороший. Действительно, не совсем епархия Милонова, потому что я член комитета по международным отношениям, а Минск, Белоруссия – это ведомство все-таки нашего другого комитета по делам сотрудничества независимых государств. То есть у нас мы не визируем, никоим образом не рассматриваем те инициативы, которые касаются наших союзных с нами республик. Считаю, что моя личная точка зрения, безусловно, наверное, здесь вот не является интересной, поскольку слушатель не спрашивал мою точку зрения личную. Я считаю, что, конечно, Александр Григорьевич пытается быть хитрым. Вот, хитрым, но в результате, ну, мы же прекрасно понимаем, что какие бы улыбки ни строили западные партнеры для Александра Григорьевича, их главная задача — его грохнуть, его политическим, как минимум политически его убить, устранить и насадить вот этих вот, так сказать, белорусских бандеровцев, посадить в Минске. Ну, я думаю, что белорусы этого сами не хотят, хотя ситуация в Беларуси действительно у меня лично вызывает большое опасение. Эта ситуация связана с экономикой и с алкоголизмом.
Александр Фельдман интересуется. Виталий Валентинович, требует физического уничтожения исполнителей рэпа, например, Оксимирона, который отстоял честь России в Лос-Анджелесе. Это христианство или большевизм?
Все смешалось в доме. Нет,
давайте начнем по порядку. Во-первых, физическое уничтожение рэперов — ваша идея или нет?
Начинаем с Фельдмана. Вот. Нет, если говорить серьезно, то, во-первых, давайте так. никакой Оксимирон никакую честь нашей страны не отстаивал. Россия все-таки страна немножко повыше культурного уровня, чем Оксимирон, который говорит о том, что он своим там детородным органом кому-то будет наносить раны на лице, да? Это не Россия.
А вы «Батл» смотрели?
Я смотрел, я... Знаете, как говорят, ты ж не смотрел, а делаешь суждение. Я посмотрел «Батл».
Но...
Это низость. Действительно, у меня кровь из ушей шла, я смотрел. Дешевый понторез на какой-то съемной тачке подъехал там, ну, в общем, все понятно. Это, знаете, там, понты на уровне, так сказать, очаровать одноклассников. В восьмом классе, да, машина крутая, еще шавермой угостит, не Макдоналдс сводит бесплатно. Поэтому, безусловно, это не русское искусство, это не русский представитель, не российский представитель, поэтому ни на каких там чести нашей стране говорить не надо, да. Вот, если нужно отстоять честь страны, можно вон нашего, моего коллега Николая Валуева, он так в бубен даст, понимаете, что там все окочурятся.
Дальше.
Но что касается музыки, то, безусловно, и поэзии, Оксимирон тоже не лучше здесь. Что касается физического устранения...
Эминем лучше, я согласен, да.
Что касается... Мне нравится Птаха. Мы с ним подружились, серьезно. Не подружились, но мы с ним очень нормально нашли язык. Я был у Вована с Лексусом на шоу. И мы с Птахой сначала ругались. Он матерился, как, не знаю, как сапожник. Потом говорит, братишка, да что ты орешь-то? Нормально, мы нормальные чуваки с тобой.
То есть
мы
против признали
гомосятины вместе с тобой, там, против наркомании. Все нормально. Нет, мне не нравится музыка рэп. Мне стиль не нравится. Потому что я русский человек, я не могу позволить, чтобы мои дети слушали рэп. Это рэп, это музыка американская. Американских помоек и тех, кто стоит в очереди за Social Security, вот, за этим food stamps. Но, опять же, что касается физического устранения, ну, а как еще вас, дурачки либеральные, привлечь внимание к кризису, культурному кризису, к западной культурной экспансии в нашей стране? Сказать вам какое-нибудь слово? Вы, как дурачки, сразу же клювы поднимете вверх, а я говорю... Чуваки, это фигура речи, это моя экспрессия как художника.
Виталий Валентинович, позвольте я сразу уточню. То, что вы сейчас воспроизвели, этот прием называется троллинг. Можно ли вас, Виталия Милонова, назвать троллем?
Знаете, в нашей мифологии, безусловно, присутствуют тролли и эльфы.
Мы говорим о современной мифологии.
Знаете, ничто так...
Даже о современной терминологии.
Знаете, я не современный тролль, я все-таки, так сказать, беру корни... В Асгарде, все-таки у древа Игдрасиль где-то. Поэтому наш троллинг, он, извините меня, мы еще Америку оккупировали в свое время. Вот, и присоединили к Дании, Швецию и Норвегию. Так что наш троллинг всем Европам троллинг.
Ну, так вы не ответили на вопрос, вы тролль или нет?
Нет, конечно, я чистый ручеек. Подлинной Руси, так сказать, гордарики, струящиеся, омывающие Россию, смывающие с нее налет либерализма и конформизма.
Ну, хорошо, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, в эфире.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Виталий Валентинович, добрый день, меня зовут Сергей. Ну, оставим ваше политическое кредо, не будем говорить о грустном. Я хотел по-другому спросить вас. Вот вы называете себя православным, священником и все прочее. Ну, что же вы тогда так нарушаете заповеди? Заповедь не произноси Господа, имя Господа в суе. Я уже устал пальцы загибать, сколько раз вы в суе произнести имя Господа.
Спасибо, принимаю. Богохульствуете, говорят.
Нет, богохульство — это совсем не то. Имя Господа в суе. Ну, я не буду спорить с человеком. Здесь совершенно неправильное у него понимание этой ситуации. Имя Господа вот, в суе — это совсем все да, другом. Я не являюсь священником. Это, опять же, неправда. Но когда человек пытается иметь перед собой неоспоримый нравственный ориентир, кем бы он ни был, политиком, левым, правым, коммунистом даже, вон Сереж Шаргунов, коммунист, абсолютно нормальный чувак, он левый, да, у нас разные с ним точки зрения, но я его уважаю, потому что вот то, что он верующий, сразу меняет его. Или вот, предположим, есть такой очень старый коммунист, очень известный, Харитонов,
Николай Харитонов.
Знаете, я с ним познакомился, он говорит, привет, мой друг. Ну, потому что он рассказал, что у него дедушка священником был. И когда мы начинаем говорить о чем-то нас объединяющем, мы сразу перестаем ругаться. Знаете, мне так неудобно, я не могу с ним ругаться вообще, потому что он действительно очень милый человек, хотя наши взгляды совершенно разные на экономику, на финансовую систему. Поэтому я могу сказать, что вот если вы такой пример привели, то если вы являетесь человеком верующим, то мы с вами не враги. не враги, мы можем иметь разные точки зрения, но мы никогда в жизни не будем друг другу желать зла, и самое главное, мы будем объединены главным. Каждый по-своему, но мы будем желать добра нашей стране. И я искренне уважаю тех, пускай оппозиционеров, тех молодых людей на улице, которые не знают просто, ну, их обманул этот мошенник, этот Мавроди политический, Навальный блогер, микроблогер, вот, они хотят же добра, поэтому они не враги априори, просто нужно уметь с ними разговаривать, я думаю, что мы с ними спокойно поговорим, и все, они пойдут к нам, все будет нормально, с нами будут ходить.
А все, Виталий Валентинович. С нами был Виталий Милонов, член Комитета Госдумы по международным делам, член фракции «Единая Россия». Спасибо, Виталий
Валентинович. Можно не вставать, да, до свидания.
Приходите еще.